новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
В эфире «Дороги к свободе» с вами Виталий Портников. В Украине завершились внеочередные парламентские выборы. Можно сказать, вообще завершился долгий электоральный цикл. Президентские выборы, затем внеочередные парламентские. И вот сейчас мы подводим итоги, говорим о последствиях. В студии политологи Владимир Фисенко и Алексей Якубин. Здравствуйте, коллеги.
Здравствуйте.
Но вначале сюжет о сути событий.
По результатам состоявшихся 21 июля досрочных парламентских выборов, президент Украины Владимир Зеленский может существенно укрепить свою власть, получив подконтрольной его партии «Слуга народа», большинство в Верховной Раде и правительство. Как и предполагали социологи, из-за летних отпусков активность украинских избирателей оказалась невысокой и составила около 50%. Как свидетельствуют предварительные результаты голосования, более 40% голосов получает партия «Слуга народа». Свыше 30% ей уступает оппозиционная платформа «За жизнь», одним из лидеров которой является близкий к Владимиру Путину политик Виктор Медведчук. Установленный для прохождения в Раду 5% барьер преодолевают еще три партии: «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко, «Батьківщина» бывшего премьера Юлии Тимошенко и партия «Голос» фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука. 225 из 450 мест в Верховной Раде займут победители по партийным спискам и 199 – победители голосования в мажоритарных округах. Еще 26 мест останутся вакантными. Выборы не проводились в аннексированном России Крыму и на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей. Какой будет окончательный состав украинского парламента нового созыва, во многом зависит от результатов выборов в мажоритарных округах. Аналитики прогнозируют, что «Слуга народа» сможет сформировать парламентское большинство и правительство либо самостоятельно, либо вместе с партией «Голос». Вакарчук заявил, что его партия может войти в альянс лишь с теми политическими силами, которые поддерживают курс Украины на членство в Европейский Союз и НАТО, деолигархизацию и демонополизацию страны. По словам Зеленского, на пост премьер-министра Украины может претендовать лишь независимый, сильный человек с профессиональным образованием, который никогда прежде не был в политике. До 10 августа Центральная избирательная комиссия Украины обязана объявить официальные итоги выборов. Первое заседание Верховной Рады 9-го созыва должно состояться в течение 30 дней. Скорее всего, новоизбранные депутаты соберутся под куполом парламента в День независимости Украины 24 августа.
Монобольшинство фактически сложилось у партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа». Как это все будет работать?
Ну, на мой взгляд, могут быть партнерские отношения, неважно, в составе коалиции или даже без коалиции, с фракцией «Голос», ситуативное партнерство с фракцией «Батьківщина» и идеологическое противостояние, и такие не очень дружественные отношения с двумя полярными фракциями, партии Медведчука и партии Порошенко.
Мне кажется, что этот Верховный Совет, он намного менее милитаристско настроен, чем Верховный Совет 8-го созыва. Если посмотреть даже среди кандидатов в депутаты от «Слуги народа», там есть достаточно видно разные группы, в том числе группы уже потенциальных депутатов, которые высказывали взгляды, очень похожие на те же взгляды, которые исповедуют тут же Бойко или Медведчук в прямых переговорах с Россией.
Буквально 1-2 человека. Но есть и воинствующие патриоты.
Есть, да, есть. Но есть и вот такая группа. Потому я не исключаю, что, в принципе, «Слуга народа», а тем более учитывая риторику или даже смену риторики Владимира Зеленского в последнее время, о том, что он готов вести переговоры, и он готов освобождать украинских моряков, я не исключаю, что, возможно, и ситуативная работа и с оппозиционной платформой, тем более, что я вот слышал, Бойко тоже говорил, что они готовы. Если будут совпадать отдельные идеи, например, там, по выполнению Минских соглашений или по экономическим вопросам, они готовы даже, скажем так, проводить некую коллаборацию в этой Верховной Раде. Знаете, тут есть такая большая прям полярность между оппозиционной платформой и «Слугой народа». То есть она возможна, но возможны и точки коллаборации. А вот с Европейской Единой солидарностью я абсолютно согласен. Это будет стопроцентно одна из тех партий, с которым «Слуга народа» точно не будет вступать в какие-то переговоры. Более того, я не исключаю, что тот же Петр Порошенко и часть депутатов вокруг него, они, возможно, станут теми депутатами. Осенью мы, вот, если не увидим хлеба, то увидим зрелище и что-то наподобие каких-то расследований, попыток снятия неприкосновенности. Я абсолютно не исключаю этого.
Насчет зрелищ я рискну предположить, что мы увидим еще одно зрелище в первые дни работы новой Верховной Рады. Это зрелище будет связано как раз с Медведчуком. Никакого вице-спикерства, огромный, я бы даже сказал, агрессивный общественный запрос вне парламента и внутри парламента, никаких постов не давать ни Медведчуку, ни Порошенко. И по поводу Медведчука, вот кроме общественных протестов на эту тему и персонально против Медведчука, особенно вот после всех этих контактов с Путиным, российской властью, есть еще одна проблема. Личное неприятие и личная неприязнь самого Зеленского по отношению как к Порошенко, так и к Медведчуку. Он этого не скрывает, и это будет передаваться в действия его фракции.
Или конкуренция, скорее, за взаимодействие с Российской Федерацией.
Когда у Зеленского говорят о прямых переговорах с Путиным, они имеют в виду не то, что не будет Германии и Франции, не должно быть Медведчука как посредника.
Вот это прямые переговоры, да. Согласны с такой трактовкой?
Я думаю, что не совсем, но отчасти действительно наблюдается некая публичная реакция, не совсем позитивная, в сторону Медведчука со стороны офиса Владимира Зеленского, даже, да, и его сейчас спикеров об этом говорили. Но, мне кажется, тут есть другая проблема. Если, например, от оппозиционной платформы тот же Медведчук, да, или кто-то другой не получит, ну, скорее всего, Медведчук будет претендовать на должность вице-спикерства, возникает вопрос о демократичной работе этого парламента. Почему?
Мы тогда снова... 14 год. Это был прецедент.
Это плохой прецедент. Парламент, который уходит, ну, давайте откровенно говорить, с позором.
Слушайте, доверие. 4% рейтинга, вы если внимательно посмотрите, ну,
хорошо,
5-6% это было
хорошо.
У всех предыдущих парламентов.
Хорошо, депутаты от Верховного Совета. Много прошло в новый парламент? Провалились это... депутаты, даже которые себя позиционировали как
это
проевропейские.
Другое. Это не оценка работы парламента, это скорее кардинальные изменения политической ситуации.
Этих депутатов. Потому я не исключаю, что если «Слуга народа» не захочет повторить граблей, скажем так, парламента 8 созыва, им нужно будет все-таки наконец-то принять закон об оппозиции и дать оппозиции представительство президии.
Нет, оценка парламента связана не с тем, что были не удовлетворены оппозиционные запросы или оппозиционные права. Вот как раз сейчас большинство избирателей не права оппозиции волнует, и тем более не права Медведчука. А вот красная линия связана с тем, что нельзя идти на принципиальные уступки России, нельзя давать подарков Медведчуку, а это будет воспринято как реванш. Вот эти настроения у меньшинства, но меньшинства организованы, и очень активно они будут проявлены.
Знаете, я видел просто разную социологию, и даже около 20% людей, которые голосовали за «Слуги народа», вот если у них спрашивали, кого бы они хотели видеть примером, они все равно говорили «Бойко».
Я работаю с социологией постоянно. Общий рейтинг Бойко как премьера, он примерно одинаков с рейтингом этой партии. 12-13%. Он был на первом месте, немножко опережая Тимошенко, но говорить о том, что у «Слуги народа» вот больше сторонников премьерства Бойко, чем...
20% это не больше. Не 80% больше, значит не сторонники.
Конечно.
Это как раз... Ну почему? Что... Это мы говорит о том, о чем вы только что говорили оба, о том, что у партии «Слуга народа» очень разношерстные электораты, разные ожидания.
И потому часть избирателя, в том числе «Слуги народа», будет наоборот выступать за то, чтобы та же оппозиционная платформа, как оппозиционная партия получила определенные права в этой раде.
Ну, посмотрим. Я вот высказываю свою позицию, что никакого союза «Слуги народа» и оппозиционной платформы не будет. Более того, будет даже жесткая, в чем-то даже агрессивная позиция по отношению к партии Медведчука.
Я, насколько понимаю, вот действительно, если мы говорим о контактах с Владимиром Путиным, то тут Владимир Зеленский, который вот хочет видеть себя все-таки центром политической жизни, и в этом есть логика, потому что он получил 73% голосов избирателей, он видит, что Виктор Медведчук просто демонстративно на себя перетягивает это политическое одеяло. По крайней мере, вот встреча с Владимиром
Путиным.
Это раздражает.
Путиным, да. Больше того, да. Насколько я знаю, агрессивное, негативное отношение к Медведчуку, оно усилилось уже в период президентства Зеленского. Это связано с тем, что Медведчук как раз вот за эти два месяца играл крайне негативную, деструктивную роль и в переговорах по морякам, и в переговорах в Минске. Фактически он через Москву создавал проблемы в этих переговорах. И это резко усилило вот критику Зеленского в адрес Медведчука, что, кстати, проявилось в известном видеообращении «Давайте поговорим».
Но, с другой стороны, наверное, все-таки не Медведчук же повлиял на Генеральную прокуратуру, почему тот же Кирилл Вишинский, ну, мы много слышали о разной конспирологии, да, что на прошлой неделе он должен был бы выйти, но он в итоге не вышел. И проблема там была в том числе в позиции Генеральной прокуратуры.
Нет, я думаю, что там проблема и в Москве, нужно было принимать синхронные решения. Это точно такая же история, как была в прошлом году с Сенцовым, да, этих синхронных решений не было. Обратите внимание, Зеленский после этого сразу же сказал, вот будет одновременно решение.
Будем думать дальше. Да. Но интересно ведь и другое. Мы говорим с вами о Викторе Медведчуке как о неком самостоятельном персонаже. А по сути, мы можем с вами обсуждать Владимира Путина. Я в одном из российских изданий считал, что, посмотрите, через 5 лет войны каждый 10-й избиратель Украины голосует за Путина, потому что голосование за оппозиционную платформу – это не голосование за Медведчука, а это голосование за Путина. Вот это такой тезис.
В случае с оппозиционной платформой, там все-таки рейтинг Бойко выше, чем рейтинг Медведчука, но то, что состоялась консолидация, объединение пророссийского электората вокруг этой партии – это несомненно. Кстати, там есть почти совпадение. У нас пророссийский, я бы даже сказал, пропутинский электорат в Украине в целом составляет около 12%. Вот это почти совпадает с рейтингом.
Но здесь тоже интересно. Нет, вот смотрите, если мы посмотрим на результаты парламентских выборов, то мы видим, что часть партии, которая, например, грубо говоря, давали сигнал своему избирателю голосовать за Владимира Зеленского во втором туре, они недополучили голосов. А оппозиционная платформа, она получила даже больше, чем получил Бойко.
Но тем не менее, они смогли
вернуть своего избирателя. А, например, Батьковщина, она не смогла вернуть часть своего избирателя.
Точно такая же история у Порошенко. Просто электорат на парламентских выборах оказался более дифференцированным. Появились новые игроки.
Если посчитать электорат национал-демократических сил, это примерно тот же электорат, который получил Петр Порошенко во втором туре выборов президента Украины. Просто много разных партий, некоторые из них не вошли в парламент. А вот если говорить о том, что происходит с электоратом пророссийским, но там, по сути, осталась одна сильная партия, потому что Кремль выразил ей демонстративную поддержку.
Да. И такой массированной системной поддержки на парламентских выборах у нас никогда не было. На президентских было, в 2004 году, да.
Владимир Путин приезжал.
Совершенно верно, да. На парламентских такого не было. Ну и что, результат оказался ограниченным. Я просто напомню, если уж сравнивать, до 2014 года у нас суммарная поддержка партии регионов и коммунистов была почти половина активных избирателей. А сейчас она, если вот суммировать три партии, ну условно пророссийских, меньше 20%.
Владимир, но тут стоит все-таки учитывать, что 3 миллиона избирателей у нас на неподконтрольной территории, и мы это потеряли несколько 5. Миллионов избирателей. В Крыму.
То есть, да, но их все не менее нет.
Их нет, мир, да, это важный фактор. Нет.
Позитив.
Сравнивать с 2014 годом, а не до 2014 года.
Это разумное замечание. Я согласен, но здесь еще фактор Зеленского. Зеленский абсорбировал значительную часть бывших избирателей партии регионов. Я считаю, что это очень позитивная тенденция. Лучше пусть они голосуют за Зеленского, чем за Медведчука. Это помогает сбалансировать, центрировать наши электоральные предпочтения. А если вот будет поляризация на одном полюсе Медведчук, на другом Порошенко, это мы возвращаемся в 2014 год, это опять на разрыв страна. А Зеленский хотя бы, может быть, на время, не знаю, но он
ситуацию... Но двупартийность же все-таки лучше, чем однопартийность. Вы не согласны с этим? Но все-таки, когда есть несколько больших партий, это лучше, чем, мне кажется, монопартизм, который вот наблюдается сейчас.
Нет, на мой взгляд, это ситуативно, и через некоторое время мы вернемся к нашей норме, к нашей достаточно
суперпрезидентской республике.
Нет, у нас никогда не было и не будет суперпрезидентской республики. Это сейчас вот...
Времена Виктора Януковича?
Времена Виктора Януковича была заявка на суперпрезидентскую республику. Чем это закончилось, мы все знаем.
Да. Ну вот возникает тогда простой вопрос. Может быть, внутри самой партии «Слуга народа» теперь как центристской силы будет размежевание? Вот так, да? Алексей уже наметил одну границу, можно наметить другую?
Нет, так там, я думаю, что мы увидим неизбежно внутренние противоречия. Вот я согласен с тем, что там есть идеологические очень сильные различия. Хотя они, скорее всего, такие единичные. Большинство депутатов, они пока себя просто не проявили. Ни идеологически, ни политически. Там наверняка будут случайные люди. И на первых порах это даст возможность управлять этой фракцией. Но такая большая фракция всегда будет проблемной.
В эфире программа «Дороги к свободе», которую ведет для вас Виталий Портников. Наш сегодняшний выпуск посвящен итогам внеочередных парламентских выборов в Украине. Гости эфира – политологи Владимир Фисенко и Алексей Якубин. Хотелось бы спросить вас, Владимир, а что будет все-таки с новым правительством? Перед парламентскими выборами за несколько дней Владимир Зеленский достаточно неожиданно стал говорить о правительстве технократов. И эта, кстати, мысль была повторена главой государства сразу же после того, как стали известны предварительные итоги выборов в парламент. Вот интересно, партия имеет большинство, она имеет монобольшинство, ей не нужны коалиции, а она не хочет из своих членов составлять правительство, она хочет технократический кабинет.
Так это нормально. Я думаю, что и не было никаких планов формировать правительство из своей депутатской фракции. Я думаю, что решающее влияние будет офиса президента, команда, которая работает с этим офисом. Поэтому как раз вот термин технократ означает, что это не депутаты, не нынешние, не бывшие. Хотя в составе нового правительства я не исключаю, что могут появиться некоторые люди, которые формально выпадают из поколения Зеленского. Я вот, например, слышал об Олеге Дубинине, о его возможном возвращении на тот или иной государственный пост.
Что касается... Это бывший глава «Нафтогаза» Украины, который подписывал тот самый знаменитый контракт, согласованный премьер-министрами Владимиром Путиным и Юлией Тимошенко в 2009 году. Просто должны пояснить.
А еще раньше, что очень важно, он был директором Криворожского металлургического комбината, работал еще в команде Кучмы.
И Криворожский.
Да, это свой, земляк. Да. Что касается нового правительства, я думаю, что там могут оказаться люди вот из той вот либеральной команды, которая сейчас вокруг офиса президента. Кандидатуры разные называют на пост премьера. Это и Александр Данилюк, хотя вот он сейчас вроде бы отказывается, и против него многие в команде Зеленского выступают. Айварас Абрамовичус.
Это бывший министр экономики.
Да, много слухов об Андрее Богдане, что он якобы может перейти...
Это глава президентского офиса.
Закон иллюстрации пока не изменен.
Вот мое ощущение, что в августе мы услышим, прочитаем решение Конституционного суда. И, кстати, вот инициатива Зеленского о том, что надо люстрировать и чиновников эпохи Порошенко, она доводит идею иллюстрации до абсурда, и это хорошая такая подготовка к решению Конституционного суда. Поэтому я думаю, что это не будет препятствием. Но мой прогноз. Премьером может оказаться зам главы Офиса президента Алексей Гончарук. Вот вам и технократ, и человек близкий Богдану, и получивший доверие у нового президента. Это как вот один из возможных вариантов.
Это будет технический премьер или технократический? Я все-таки провожу между этим разницу.
Да, это разница.
Потому что если это будет технический премьер, то, скорее всего, ключевые решения будут в Офисе президента. А премьер будет выполнять роль свадебного генерала. Потому что, мне кажется, пока вот идет все к этому, что Офис президента, несмотря на то, что мы формально парламентско-президентская республика, будет делать все, чтобы премьер был достаточно слабой фигурой. И, может быть, именно поэтому звучат вот эти идеи о прикрытии, да, о технократии, для того, чтобы по факту сделать просто слабую фигуру такого солдатика, который будет на должности премьера, который, например, устроит Международный валютный фонд. Я не исключаю этого.
Да, кстати, потому что
это одна из возможных дискуссий здесь, да, позиция международных кредиторов Украины и соотношение позиции Офиса президента. Но, с другой стороны, тут есть еще один фактор. Это господин Коломойский. И мне кажется, что он может отчасти поломать некоторые вот эти сценарии. Помню, как он даже делал заявление, такую публичную рекомендацию в сторону Зеленского, что если он будет дальше взаимодействовать с Международным валютным фондом так же, как работал Порошенко, то он повторит судьбу Порошенко. И я не исключаю, что это был такой сигнал, что должен быть примером, должен быть кто-то, кто не будет стопроцентно ориентирован на исключительно западные финансовые институты.
А где он возьмет иначе деньги?
Вот это ключевой вопрос. Вот как соединить одно и другое?
Да,
конечно. У Владимира Зеленского, мне кажется, вот сейчас это будет, знаете, одно такое своеобразное Рубикон. Как он сможет, с одной стороны, есть влияние господина Коломойского, а с другой стороны, понимание реалий взаимодействия с международными...
Нам и деньги нужны, да?
Да,
без денег нельзя, да.
Вот влияние Коломойского мы почти не видим. А вот влияние Богдана мы видим очень сильно.
Это,
я думаю, что принципиально важная вещь. Насчет технического премьера я могу согласиться, намерения могут быть именно такими. Чтобы это был исполнитель, не самостоятельная фигура. Но точно такие же намерения были у Порошенко, когда он назначал Гройсмана. Что получилось? Человек, который оказывается в кресле премьер-министра, в большинстве случаев начинает играть самостоятельную игру. Особенно, если у него для этого есть определенные внутренние задатки, и если появляется ресурс для такой игры.
Дима, ну согласитесь, что играть игру, но как-то без особого какого-то большого истории успеха.
Ну, как вам сказать, он
может быть, на уровне мэра Винницы.
Не-не-не. Но... А вот я не исключаю, что он может попытаться вернуться, допустим, попытаться поучаствовать в выборах мэра Киева. А потом не исключено, что все-таки игра продолжится, потому что короткая кампания была. В любом случае, вот мы увидели, что он попытался уйти из-под влияния Порошенко.
Поздно.
И, ну, поздно, но тем не менее. Но он не стал управляемым премьером. Я вот
это
вот
очень важный момент, да. Безусловно, потому что на самом деле, да, вот Владимир Гройсман мог существовать только за счет поддержки партии Петра Порошенко, да. А действовала как самостоятельная фигура, потому что сами рычаги возможности премьера в Украине столь велики, что оказывается, что можно обойтись даже без этого парламентского
большинства. И он еще противовес.
Но я не исключаю, что у Владимира Зеленского вообще будут, возможно, менять конституцию. Ну, вы знаете, мы ожидаем, что мы будем дальше находиться в парламентско-президентской республике.
С высокой вероятностью.
Да, а мы можем оказаться вообще в президентской республике дальше.
Для этого нужно президентское большинство.
Да.
Парламентское большинство. Да. Конституционное. 300
голосов.
Да. 300 голосов. А для оппозиции возможно, такое изменение Конституции будет очень серьезным ударом по ее собственным возможностям.
Я думаю, что и «Голос», и «Батьковщина», я уж не говорю про Порошенко, и даже Медведчука, я думаю, что они без энтузиазма отнесутся к этой идее. И, кстати говоря, это какой-то период времени, вот я думаю, что как минимум первый год, да, такие возможности проводить результативные решения будут, а чем дальше, тем сложнее вот этой большой и очень разнородной фракции будет тяжело управлять.
Но это беспрецедентно в любом случае в истории Украины, да? У нас еще не было, чтобы одна партия получала конституционное большинство.
Нет, большинство. Это не одно и то же.
Но 250... Сколько
175
там
было депутатов у партии регионов в 2007 году, если я не ошибаюсь, когда выборы проходили только по партийным спискам. И по большому счету,
простое большинство.
Да, эта партия могла тогда рассчитывать на монополию в парламенте. Да?
Приходилось договариваться, чем-то жертвовать.
Но тут «Слуга народа» даже не будет нуждаться. В принципе, таких маленьких. Да. Например, вот я слышал, да, даже представители «Голоса» так оф-рекордс говорили, что не думают, что есть смысл сейчас вступать в какую-то коалицию в виде декоративного элемента со «Слугой народа», если сколько там будет
20 у них человек.
20 человек, да. Сколько, это будет по факту 10% от влияния, то есть 10% квоты.
10% нет без золотой акции.
Конечно, абсолютно.
Вот. И возникает вопрос, ну
просто
и что?
Просто
должность, да.
Просто
что?
Декоративный элемент.
Ну, с другой стороны, может быть, пожелание наших международных партнеров о том, чтобы либеральные круги и в той, и в другой партии действовали совместно, чтобы были сдержки противовесов вот внутри этой конструкции. Хотя проблема остается. Сейчас мы вступили в полосу такого, знаете, глобального политического эксперимента с непредсказуемыми результатами.
Ну, это не после парламентской выборы, а после президентской вступили,
это начало эксперимента. Да. А вот сейчас его новая фаза. И, собственно говоря, вот каким будет новый политический режим, какой будет новая политическая конструкция, это вопрос открытый. Знаете, и, кстати, сейчас еще один сюжет важный. Вы сказали, что вот у нас заканчивается большой электоральный цикл. А кто его знает? Может, еще
будет
не закончится. Может, еще местные выборы.
На самом деле, тут еще хотел добавить, что мне кажется, отчасти вот в той ситуации, в которой мы находимся сейчас, виноват в том числе и Порошенко. Вот если бы он провел досрочные выборы в 2017 году,
парламентские выборы,
я думаю, что мы не получили бы такой Верховный Рад, и мы получили абсолютно другие результаты на президентской избирательной кампании. Порошенко сам, он настолько вот эту крышку ее сильно сжал, что в итоге он получил, мы получили взрыв, электоральный взрыв. Вот мы его и наблюдаем сейчас.
Возникает вопрос, насколько, в принципе, тогда была власть готова к неочередным выборам. Сейчас уже это очень тяжело обсуждать.
Это если бы докобы, уже все.
Но это определенный вывод. Вот смотрите, вот, допустим, Зеленский взял же определенный опыт Порошенко 2014 года, что нужно распускать Верховный Совет, да? То есть идти на досрочные выборы, это же все-таки опыт Порошенко, потому что Ющенко в 2004, когда он победил, он тогда не решился на это. Я не исключаю, что, возможно, Зеленский также учтет вот эту ситуацию с Порошенко, который не провел досрочные выборы посредине своей каденции и в итоге получил то, что получил.
Посмотрим. Они ведь сериальщики, они не загадывают так далеко.
Да, вот, они сами об этом говорят.
Да.
Это тактическое управление страной, ситуативное. Да. Вот насколько оно в политике может быть результативным, это же очень интересный вопрос.
Пока что это дает вот, близкие всходы, это дает. Но стратегически у меня такое чувство, что, знаете, это напоминает корабль, который все-таки не до конца понимает, куда он плывет.
Ну, я думаю, что они пока имеют ближайшие ориентиры, понимают, что нужно сделать, причем там каждый по-своему. Потому что я знаю, вот у Руслана Рыбошатки, у него уже есть четкий...
Это заместитель его офиса, президента.
У него есть конкретные планы по обновлению антикоррупционной политики, некоторых антикоррупционных институтов. Свои планы есть у главного советника и стратега по парламентской работе в команде Зеленского, у Руслана Стефанчука, ну и так далее.
Но вот это свои планы.
Совершенно
как это
верно.
Соотносится с планом Владимира Зеленского?
Да. Главная проблема, мне кажется, у них еще не наработаны механизмы согласования совместных планов.
Но помните,
действий.
Еще в мае нам же озвучивали тезис, что вот нам предстоит план на 100 дней, но уже сколько, свыше 60 дней прошло, я пока не вижу этот план на 100 дней.
Его там, скорее всего, был как некий эскиз, но поскольку возник ступор полный в отношениях с Верховной Радой, они отложили его и, я так понимаю, вносят коррективы. Но в любом случае, да, им об этом надо напоминать.
Насколько, по вашему мнению, будет более реалистичная власть, сталкиваясь с такими вот уже подлинными вызовами, не электоральными, а подлинными? Отношения с Россией, тарифы, экономика.
Пока что есть некий электоральный наркоз, вот я это так называю. То есть есть вот эта зеленая волна, и мне кажется, что местным выборам быть, тут ключевой вопрос формулы, которую власть выберет. То есть власть хочет пока предложить населению больше зрелищ. Почему я говорю о формуле? Потому что, не секрет, что у нас в Конституции прописано, что местные выборы должны быть в следующем году, если их провести сейчас, а я думаю, что можно придумать себе повод, да, там, утратили доверие, тогда возникает вопрос.
Там только через законодательство.
Ну, что Верховная Рада принимает такой закон, что вот нужно проводить. Тогда возникает вопрос, нужно ли их проводить в следующем году? Потому что Конституция требует, чтобы их нужно проводить в следующем году.
Нет, там не записано, что в следующем году.
Написано.
Там другое. Нет, вот если выборы в Луцке или в Киеве состоятся в этом году, то в следующем году надо
проводить.
Они будут
повторены.
В этом все дело.
А если, например, изменится закон о местном самоуправлении, в связи с изменением полномочий местного самоуправления, и будет записано, что выборы, которые состоятся сейчас в связи с изменением закона, будут очередными, то следующие выборы тогда уже, там, соответственно, через 4 или 5 лет, как запишут.
Но это мы с вами говорим уже о следующей электоральной истории.
Совершенно
которая
может... верно.
Но опять-таки, избирателя нельзя постоянно кормить выборами. Его нужно конкретными делами убеждать.
И зрелищами не очень.
Да. Зрелище уже есть.
Да,
хлеб.
Это,
надо дать хлеб. Либо решать тарифную проблему, либо дать такие социальные результаты, которые население примет как...
Как улучшение своего образа жизни.
Конечно.
За счет чего?
И вот это самый главный вопрос. За счет чего и, более того, быстро? Мне кажется, что пока что будут все-таки предлагать больше зрелищ, чем хлеб.
А это будет работать после выбора, считаете?
Одних зрелищ будет мало. Версия, которая сейчас обсуждается в кулуарах, за счет создания рынка сельскохозяйственной земли получат...
Ну, то есть дополнительные... не продолжение моратория,
да,
просто
да,
она
да,
просто
да,
банально.
Да, 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 дополнительные запустить. Финансовые ресурсы, которые можно будет использовать в социальном плане.
Ну, это если их действительно... То есть фактически это и говорится о проедении земли, еще до последнего ресурса, который остался.
Да, и это тогда просто чревато проблемами потом. Да, сейчас проблема решат, а вот завтра она опять возникнет.
Ну, тем не менее, как тактический ход, вот мы один из тактических ходов Владимира Зеленского такой описали.
Не забывайте, у нас же тоже труба.
Ой, труба,
труба сейчас. Нет,
труба девальвирована. Да. Во-вторых, это ресурс, который сейчас уже должен быть в таком, я бы сказал, почти внешнем управлении. Потому что на самом деле сейчас вот будет решаться вопрос о том, будет не будет транзит по этой трубе. И одно из условий модернизации этой трубы — это создание международного консорциума.
Смотрите, мы с вами сейчас по сути, стали обсуждать вопросы, которые, скорее всего, обсуждают в офисе президента.
Конечно.
Вот сегодня они, вот я думаю, сидят и думают, что мы реально можем сделать для того, чтобы показать людям, что мы не случайно и не напрасно пришли.
Слушайте, давайте надеяться на это.
Что, да, что они об этом говорят. Поблагодарим наших гостей, политологов Алексея Якубина и Владимира Фисенко за участие в этом программе. Спасибо, господа, что были с нами в этот важный день в украинской политической истории. Напомню, что это была программа «Дороги к свободе», которую вел для вас Виталий Портников. Это программа «Свобода». Вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Я прощаюсь с вами, господа. До встречи.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».